«Человек, бегущий от присутствия Господа». Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в среду вечером 17 февраля 1965 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Склоним головы. Дорогой Боже, мы счастливы в этот день, что имеем такую привилегию еще раз собраться вместе. И лишь Ты, Господь, знаешь, насколько наши сердца стремились к этому часу, чтобы вновь предстать здесь перед Твоим народом и донести это послание, которое, как мы определенно чувствуем, является в этот час крайне необходимым и насущным. Теперь Ты предоставил нам эти несколько дней, и мы молим, дорогой Боже, чтобы Твоя милостивая рука пребывала на нас и вела нас и руководила нами. И даруй нам все то, в чем мы нуждаемся, Господь, ибо наши сердца стремятся познать Тебя еще лучше. Мы видим обширную ниву, побелевшую, созревшую к жатве, и знаем, что зерно уже готово к великому времени молодьбы. Дорогой Боже, мы молим, чтобы Ты вскрыл и снял шелуху, обволакивающую нас. Позволь нам сейчас полежать в присутствии Сына в эти последующие несколько дней и созреть для Царствия Божьего. Благослови каждую песню, которую будем петь. Благослови каждую молитву и ответь каждому, кто будет молиться, Господь. Спаси всех потерянных. Позови сбившихся с пути обратно в дом живого Бога и в общение. Мы молим, Боже, чтобы Ты исцелил каждого больного человека, который приходит под наш кров. Даруй это, Господь, пусть по окончанию этих собраний среди нас не останется ни одного немощного человека. И, дорогой Боже, затем за самих себя, мы, утверждающие в этот час, что мы церковь, вызванные, за людей по всему миру, которые вышли из Вавилона и стали участниками этого чудесного общения в этот последний день. Мы молим, Боже, чтобы Ты благословил наши сердца таким образом. Мы воистину алчим, Господь, опустошившись от всех известных нам мирских вещей, Господь, мы свергли себя всякое бремя, которому мы так легко подаемся, и теперь дай нам с терпением пройти это предлежащее нам поприще. Даруй это, Отец. И пусть к концу этого служения мы станем более дородными, более крепкими, лучшими христианами, нежели мы были, когда вошли. Пусть Бог примет всю славу, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Я считаю, что имею сегодня огромную привилегию, которой я дожидался определенное время. На днях я говорил жене, я сказал, я начинаю так нервничать, ожидая приезда в скинию. Я просто... У меня есть другие друзья, конечно, есть по всему миру, но в этой скинии есть что-то особенное. В этой местности я был взят из праха, когда Бог дал мне жизнь здесь, на земле, и полагаю, если Он замедлит меня, похоронит где-то здесь. Когда Он придет, Он найдет меня где-то здесь. Но, похоже, есть нечто такое, когда я начинаю думать о Джефферсонвилле. Недавно я так истосковался, я сказал жене, я говорю, я скучаю по дому, не знаю, чего я так скучаю. Разве только тамошние люди молятся за меня? Я сказал, Одно я знаю, что нужно сделать, вернуться и несколько дней проводить собрание. Поискать, может, найдем нечто от Господа. Может быть, Он хочет, чтобы мы что-то узнали. И великая, жизненно важная тема, которая нам сейчас предстоит, это брак и развод. А если есть вопрос, то должен быть и ответ. Не может быть вопроса, если нет ответа. Каким бы он ни был, должен быть ответ. И если воля Господа, я хочу попытаться на эту тему говорить в воскресенье утром и потом. Завтра вечером, мне кажется, нам нужно быть здесь в... Как называется эта школа? Зал в Парквью. Что, сэр? Неполная средняя школа Парквью. Кто из вас знает, где она? Ну, я думаю, что развесит указатель, не так ли, брат Невилл? Будет это, поднимаясь отсюда по дороге где-то около километра, и там будет указатель. Нужно свернуть с дороги. Это хорошее, высокое здание. Там такие сиденья, что можно облокотиться и помечать то, что вы хотите записать, и так далее. И я уверен, что вам это больше понравится, чем такая теснота на собраниях здесь, в Скинии. Там будет предостаточно места, много места для стоянки. Так вот, по-моему, они поставили небольшое условие, которое нам пришлось пообещать исполнять, а именно приезжать на территорию где-то не раньше 6:30. Брат Невилл говорит, не раньше 5:30, должны быть там не раньше 5:30. А в какое время двери открываются в 6:30? Мне кажется, было бы неплохо нам приезжать туда в 6:30. Так вот, здесь в городе есть еще один зал, который вмещает 6 тысяч. Если мы будем очень хорошо себя вести в этом, может, нам когда-нибудь разрешат снять тот для большого собрания. Может, когда-нибудь этим летом, когда я вернусь из-за границы. Так что, я думаю, мы сможем вместить до... Сколько там может поместиться, брат Невилл говорит? Может поместиться около 4 тысяч. 4 тысячи! Так что, видите, у нас будет предостаточно места, не будет никакой спешки, так что приходите в 6:30. И тогда все смогут приехать как раз вовремя, все вместе, и я уверен, что у вас вы удобно рассядетесь на местах, и они расположены вот так, с подъемом, и есть место, где можно записывать и делать пометки и так далее. И начало будет, если воля Господа. Сейчас, я думаю, что сегодня вечером, поскольку это вечернее молитвенное собрание в среду, у нас здание забито почти что до отказа, так что, я думаю, наверное, лучше начать завтра вечером. Просто мы сняли его с той надеждой, что, может быть, если нас здесь будет столько, что будет переполнено, мы смогли бы перейти туда. Но мне кажется, что это лучше всего будет перейти туда, как вы думаете, брат Невилл, перейти туда завтра вечером. А кто из вас считает, что это хорошая идея? И тогда у вас будет предостаточно места, он уже снят, за него заплатили братья из этой церкви, нам это обошлось всего лишь $50 за один вечер. А это очень-очень... Вот бы везде так было. Разместить столько людей за $50 за вечер в совсем новом здании с прекрасной платформой и... Но мы, полагаю, что мы непременно будем собирать приношения, и не хотелось бы, чтобы эти люди сами заплатили за него. Мы заплатим за... Вернем им деньги. Но как только наши расходы и прочее возмещаются, мы, конечно, прекращаем сбор приношений. Мы не... Если с нами незнакомые, мы взяли себе за правило никогда не выпрашивать, не попрошайничать, не вытягивать из людей деньги. Мы пускаем тарелку для сбора пожертвований, и это просто... Это религиозный обряд. Очень часто я даже пытался вообще не пускать тарелку для сбора, но ничего не получается, понимаете? Потому что даяние — это часть нашей религии, это часть наших обязанностей. Даже если это только 10 центов или сколько бы там ни было, или 1 цент, это тоже. Помните, однажды Иисус увидел, как мимо проходила вдова, там, где богатые клали в сокровищницу множество своих богатств, и проходила эта вдова. Может быть, с ней шли двое голодных детей, и отдала все, что у нее было, 3 пенни. А Иисус спросил, кто заплатил больше всех? Так вот, если бы я стоял там, я бы сказал, не делай этого, сестра, мы послушай, у нас предостаточно денег, но он ее не удерживал. Видите, он знал, что в будущем у него есть нечто более великое для нее, так что, видите, как-никак у нее был дом во славе, в который она направлялась. И он ее так и не удержал, он дал ей положить эти 3 пенни, потому что ей просто захотелось это сделать, а чтобы такое сделать, ей нужно было захотеть. С детьми и вдова, и всего 3 пенни на проживание. Ей нужно было желать это сделать, так что, видите, когда люди хотят давать, нужно дать им возможность это сделать. Но я думаю, как такие будут стоять, а люди будут говорить, кто даст $50, кто даст $20, я считаю, что это подкашивает ваш интеллектуальный уровень. Я думаю, что люди понимают, что для проведения собрания необходимы деньги, и я никогда не разрешал менеджерам делать такое. Я говорил, когда вам придется это делать, тогда мне пора возвращаться в скинию, чтобы нам не пришлось это сделать. Но я считаю, что мы обязательно должны пустить тарелку для приношений, для того, чтобы религиозное служение получилось полноценным. Поэтому, наверное, каждый вечер будет пускаться тарелочка для приношения, скажут что-то наподобие. А сейчас соберем приношение и пустят тарелку, и на этом все. И каждый вечер, если Господь позволит, я думаю, что Господь положил мне на сердце очень конкретное послание для церкви. Я несколько дней провел в молитве, и я не буду в это углубляться, потому что недавно произошел великий феномен. Он был чрезвычайно великим, и я жду не дождусь рассказать вам о нем. Так вот, полагаю, что главная тема, по поводу которой, как сказал Билли, были почти все звонки, это брак и развод. А это великая, важная тема, и я не знал, как к ней подойти. И я взошел наверх помолиться об этом, и Господь встретил меня. И я знаю, что у меня этого нет, но Бог даровал мне, теперь я это имею. Бог дал мне правильный ответ, понимаете? Да, и я знаю, что Он истинный, и так что... Я еще не совсем уверен, может быть, в воскресенье я попрошу наших сестер, чтобы они просто добровольно пропустили это собрание, но я не знаю, все зависит от того, захотят ли замужние женщины прийти со своими мужьями. Должна быть высказана истина по поводу действительно жизненно важных вещей, и как... И поэтому хотелось бы полностью изложить ее, как так говорит Господь. Тогда это будет надежно, тогда точно будете знать, что есть истина. Я верю, что Он это сделает, и теперь... Недавно я был в здешнем ресторане и ел, и Джерри, и все они ожидают вас. Они говорили, сказали, ну, мы... Один из ребят поднялся, сказал, этот парень сказал, эта неделя будет для меня довольно прибыльной, сказал, у них, точнее, эти следующие две недели, сказал, у них тут будет собрание по баскетболу или что-то в этом роде. Сказал, потом сказал, Бранхам собирается там проводить собрание. Он сказал, я уйму людей накормлю. На ранчо в одном из таких мест вверх по дороге, и они были... Были очень добры, и вы мне так дороги. Ведь они действительно расхваливали и говорили о вас приятные вещи. Однажды утром менеджер там на ранчо встретил меня, я где-то в половину третьего приехал из Аризоны. И он сказал, ну что, брат Бранхам, сказал, я слышал, что у тебя будут очередные собрания, сказал, я взял дополнительных помощников, сказал он. И сказал, я одно хочу сказать, эти люди, которые приезжают оттуда, сказал, они действительно замечательные люди. Тогда за вас мне стало так приятно, понимаете? Ведь в конце концов, я считаю, что вы как бы мои козлятки, и я, или вернее, ребятки, так что я... Слово «козлятки» относится к козлу, а вы не козлы. Вы мои ягнятка, так лучше. Вы Господни ягнята, которых Он дал мне кормить. И я надеюсь, что это, если Он позволит мне это делать. Мы продвигаемся все дальше и дальше, а насчет этого брака и развода, я хотел говорить на эту тему еще с той поры семи печатей. Вы знаете, все тайны должны быть были раскрыться в них при открытии тех семи печатей, все тайны Библии. И сейчас я задумался, я уже старею, и я считаю, что я подумал, что лучше, по крайней мере, записать это на пленку. Со мной может что-нибудь произойти, и тогда церковь может быть озадачена. Интересно, какое у него было мнение, что бы он сказал? И все эти темы, которые кажутся такими сложными, я думаю, что с помощью Господа я постараюсь изложить их вам. А потом, если что-то произойдет, и если вдруг я отойду до его прихода, тогда у вас это будет записано на пленку. По-моему, у нас вышли новые книги. Я вижу сестру Вейл, не знаю, здесь доктор или нет. Он здесь? Сестра Вейл. Он, вероятно, на собрании, я его не вижу, но... А, да, в самом конце. И брат Вейл написал книгу. И это... Мне показалось, по-моему, сегодня говорили, что две. Брат Вейл, это так? У тебя уже две? Две книги. Так вот, я не знаю, я... Как я понимаю... Каждый человек получит по экземпляру, так что я, если вы так, я понимаю, я могу в этом ошибиться. И при том были закончены семь периодов церкви, это так, брат Вейл? И сейчас в печати, я знаю, что вы захотите их получить, потому что в них есть ответы на многие вопросы, которые были у вас в сердце. А затем, после этого, мы постараемся сделать, знаете, открытые семь печатей в виде книги, чтобы каждый смог прочитать в том виде, в каком желает... сможет понять и изучить это. Думаю, что когда это написано, если это... Сначала мы перенесли это прямо с пленки, как это было написано, точнее, высказано. Знаете, можно произнести проповедь, это одно, а написать книгу — это уже другое. Понимаете, например, я случайно коснусь определенной темы, например, если бы я сказал вам, вы бы поняли, я бы сказал, так вот, семя, змея, понимаете, так вот, читатель этой книги, если так и напишешь, будет озадачен, а что такое семя, змея, понимаете, и было бы непонятно, если она случайно попадет в такое место, как Принстон или куда-нибудь еще, и они подумают, что мы безграмотные люди. Так что я попросил брата Вейла как-то мне в этом помочь и не уклоняться от мысли и оформить грамматически. А я уверен, что моей грамматики они бы для них это уж точно было бы тайной. Так что у брата Вейла это здорово получается, так что он как... Причем от этого, думаю, что наш драгоценный брат, должно быть, каким-то образом уловил особое вдохновение. И он сказал, что как бы основываясь на них, он собирался написать пару своих книг. И так он написал одну под названием, по-моему, «Пророк 20 века», и еще одну, кажется, «Лаодикийская церковь» или что-то в этом роде. И этим вечером Билли мне говорил, что сегодня прибыло, мне кажется, несколько тысяч экземпляров, кто-то привез их из Техаса. Итак, они будут здесь, и я думаю, в любом случае об этом объявят. Думаю, они профинансированы, я не уверен. А если профинансированы, то вам их раздадут бесплатно, понимаете? И мы надеемся, что вам они понравятся. И если понравится, пожмите там сзади руку брату Вейлу и скажите ему, насколько вы благодарны за это. Я сам их еще не читал. Если я их прочитаю, мое мнение об этом может и измениться. Так что я постараюсь прочитать их на этой неделе, пока у меня есть возможность, если получится. Так вот, раз сегодня среда, официально наше собрание начинается завтра вечером. Но я думаю, что находясь здесь среди вас, я просто не смог бы оставаться там дома. И зная, что все вы здесь, я точно как, знаете, как приезжает кто-то из ваших родственников, знаете, и вы бежите им навстречу до самого конца дорожки, знаете. И я подумал, что просто прибегу и скажу вам «добро пожаловать в Джефферсонвилл». Итак, на прошлой неделе, я где-то, нет, прошу прощения, около 3 недель назад, я приехал домой, я ездил, стараясь, был на собраниях там по всей Аризоне, я вернулся, чтобы попытаться отдохнуть, и я поехал охотиться, и я убил рекордного льва штата Аризона. Я гонялся за ним по лесу 30 км, пока не прикончил, но ведь подумать только, я никогда и не думал, когда был еще парнишкой, просто покажу, как все это происходит, там Господь дал нам это миссию. На те месяцы, которые мы там прожили, и школу для детей. Я был мальчишкой, полагаю, Джимми Пул сегодня вечером здесь, может быть, его папа здесь, Джим старший. Мы вместе ходили в школу, и помню, как я сидел там, маленький оборванец, обувь в баскетках, из которых пальцы торчали. Одолжил у одного кусочек бумаги, а у другого карандаш. Я раньше писал стихи, и миссис Вудс сегодня днем попросила меня рассказать на пленку про мой старый Форд. И знаете, совсем неплохо получилось. Она сказала, вам бы отослать это мистеру Форду. Я сказал, по-моему, там слишком много правды. Про то, что в капоте грохочет, багажник скрипит, а вместо руля кубик-рубик торчит. Но я... Но я всегда говорил, что мне нужно было только насчитать 4 покрышки и хорошенько крутануть, чтобы он завелся, потом усеться в него. Я сказал, было здорово, когда я начинал на нем подниматься в горку, просто выжимал потихоньку, говоря, думаю, что смогу. А потом начинал в обратную сторону, говоря, думал, что смогу, понимаете? Так и мы взбираемся на этот холм, как в путешествии пилигрима. Так что мы... Я тогда написал небольшое стихотворение, что-то в таком роде. Там говорится, только представьте, мне было всего лет 12, и недавно, стоя там наверху, смотрел на тот каньон и представил, что этот лев будет находиться прямо здесь, в этой охотничьей комнате, и смотреть в окно, остекленное окно. Я вспомнил об одном стихотворении, возвратясь, я отыскал его примерно в таком духе. Только подумайте, как Бог? Вы верите, что Бог бывает во всевозможных вдохновениях? Нужен Бог, чтобы написать песню? Вы верите, что песня от Бога? Иисус так сказал. Он сослался на Давида. Разве вы не знаете, что сказал Давид в псалмах? Вы знаете, разве... Взгляните на само распятие. Давид его воспевал в 21-м псалме. «Боже мой, для чего ты оставил меня, все кости мои, они делают из меня зрелище, пронзили руки мои, ноги мои». Вы знаете, это была песня. Псалмы — это песни. И в этом стихотворении, просто посмотрите, как оно сбылось. Сидя там, одолжив листок бумаги еще мальчишкой, я написал, «Я скучаю, так сильно скучаю по юго-западу там вдалеке, где тени густо ложатся на горном хребте. Я вижу в засаде койота, кругом синеватая мгла, вой волка мне слышится тоже, где пасутся длиннорогих стада. И где-то в глуби каньона я слышу рев горного льва и в тех далеких горах Каталины, где идет Аризона черта. 40 лет спустя я сижу прямо там, в том каньоне, и тот лев смотрит мне в лицо. О, Боже! Где-то за рекой есть страна, друзья. Она просто должна быть там, понимаете? Уж слишком много о ней сказано. Все эти вещи не просто мифы. Они реальны. Это реальность. Я так рад быть сегодня вечером здесь, быть с этими людьми, с которыми я рассчитываю вечно жить там, где больше не будет болезни, или смерти, или разлук, и... Тогда передвижение для нас ничего не будет значить. Так вот, я считаю, что собрание не является полноценным без прочтения слова и проведения небольшого. Брат Невилл, я просто поднялся сюда. Это Билли сказал, что вы хотели, чтобы я говорил. Это так, брат Невилл? Брат Невилл говорит, аминь, да, безусловно. Да, может, я слишком много себе позволяю, но мне просто я очень обрадовался. Брат Невилл говорит, аминь, конечно. Так вот, у кого есть песни и прочее, поговорите с братом Невиллом о том, когда вы будете петь, и тогда просто споете их вон там, и пусть подготовительное служение занимает только около получаса, и давайте сразу же углубляться в эти очень глубокие послания и смотреть, что для нас сделает Господь. Я просто надеюсь, я верю, что у нас есть истина. Я удовлетворен этим, и я верю, что пшеница полностью, шелуха отлетает от нее. Знаете, видите, может, я сделаю насчет этого небольшое вступление завтра вечером, да, о том, как шелуха отслаивается от пшеницы, но пшеница должна полежать в присутствии сына, чтобы созреть. Для этого, друг, мы здесь и находимся. Пребывайте в присутствии сына, пока наша здешняя группа людей, пока она не созреет во Христа настолько, что станет хлебом на его столе. Вот чего я хочу от нее. А теперь, прежде чем перейдем к слову после декламирования стихотворений и прочего, давайте вновь помолимся, затем мы возьмемся за отрывок. Дорогой Иисус, помоги сегодня этим немногими словами нам, ожидающим от Тебя, и мы молим, чтобы Твоя благодать и милость пребывали с нами, Господь, и смягчи наши сердца, удали всю шелуху, терния, волчцы. Пусть благословенный Божий солнечный свет не спадет на Слово Господь, и пусть у нас будет такое великое собрание, что среди нас не останется ни одного неспасенного человека. Все дети будут в Царстве Божьем. Не имеющие крещения Духом, пусть получат его, Отец. Пусть все великие тайны, которые нам надлежат познать в этом периоде, Господь, будут нам раскрыты, и мы ясно увидим простоту Бога, чтобы нам знать, как вести себя и поступать, исправляясь и подчиняя члены своего тела дисциплине Слова, чтобы знать, как жить в нынешнее время при приближении Господа Иисуса. Когда я сейчас буду читать Слово Твое, Господь, возможно, из-за неполного образования некоторые слова я смогу прочитать, а другие, возможно, произнесу неправильно. Но, Господь Бог, только Ты можешь извлечь из этого контекст. Только Ты способен это сделать. Человеку вообще невозможно это сделать. Это в Твоих руках, Господь. Поэтому даруй нам каждый вечер нечто сокрытое в Слове Твоем, чтобы мы стали лучшими христианами и жили соответственно времени, в которое мы живем, как образец христианства. Мы просим во имя Господа Иисуса. Аминь. Так вот, у многих из вас Библия при себе, я хочу, чтобы вы открыли книгу Ионы. Это мы всегда так много говорим о том, что Иона отступник и все такое. Я всегда защищал Иону. Я не верю, что Иона был отступником. Я в это не верю. Я верю, что это просто иногда мы используем выражение, говорим «он как Иона». Но если мы... Я уже говорил на эту тему с другой стороны, рассказывая, что я думаю об Ионе, о том, что произошло. И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: «Встань и иди в Ниневию, город великий, и вопияй против него, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Ион, чтобы бежать в Фарсис от присутствия Господня, и пришел в Йопию и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от присутствия Господа. Разве это не печальный конец? Человек, бегущий от присутствия Господа. И такова моя тема. Так вот, во-первых, хотелось бы поразмышлять вот о чем. Иона был... Я считаю, что причина, основная причина, почему он тогда решился на такой поступок, была в том, что Иона был евреем. И от него требовалось отправиться в языческий город, чтобы вопиять против него. Он думал, что его не примут, потому что язычники подумали бы, какое этому еврею до нас дело. Но понимаете, во-вторых, это дает нам увидеть здесь нечто великое, что Бог — это не только Бог евреев, но Он также и Бог язычников. Он Бог всех людей. Просто Он избрал евреев. Евреи названы народом, избранным Богом. Они были избраны по определенной причине. А этой причиной было дать им закон, но они не смогли его соблюдать. И он просто показал через тот народ, что закон невозможно соблюсти, и что он Бог праведности, и закон требовал праведности, но в законе не было благодати для избавления человека. Закон не мог понести наказание, но нужна была благодать, чтобы понести это наказание, которому подверг нас закон. И вот здесь Иона, как этот один из меньших пророков Библии, был призван отправиться в этот город. И здесь мы все находим образец самих себя. Каждый из нас всегда от чего-то убегает. Мы убегаем от неприятностей, мы убегаем от ответственности. Мы все склонны это делать. Мы более склонны убежать, нежели выстоять и не дрогнуть. Понимаете, мы оказываемся в бегах. Иногда оказывается, что мы склонны убегать от работы. Нам не хочется работать. Некоторые люди думают, что смогут прожить, не работая. Но мне кажется, что это Соломон сказал, что тут мы смогли бы найти ответ, понаблюдав за муравьем. Знаете, муравьишка, говорят, что если один, любой муравей будет не работать, а отлеживаться, то этому муравью зимой и есть будет нечего. Так что каждый должен работать. Нам столько всего нужно делать, столько ответственности, которую мы не можем обойти. Каждый должен столкнуться с определенной ответственностью. Когда наступает время выбрать себе жену, чтобы жениться, или выбрать мужа, вы должны взять на себя ответственность. И при том вы должны помнить, может быть, вы строите дом, это красивый, прелестный дом. И потом запомните, как замужняя женщина, вы должны помнить об ответственности воспитания детей. И надо помнить, что на тех красивеньких, гладеньких стенах везде будут грязные отпечатки пальчиков. Потом вы несете ответственность дать своим детям образование. На вас ответственность одевать и кормить. Во всем есть ответственность. А когда мы сталкиваемся с ответственностью, то так легко уклониться от нее. И мы видим, что брак — это ответственность во всех отношениях. Очень часто мы даже видим, об этом тяжело говорить, но это правда, что очень часто служители уклоняются от ответственности стоять за истинное Слово Божие, когда сталкиваются с Ним лицом к лицу. Они уклоняются от этой ответственности. Когда мы, люди, сталкиваемся лицом к лицу с истиной Слова Божьего, у нас мы склонны уклоняться до последнего. Я только что там поговорил со своим племянником. Он католик, и я крестил этого парня здесь в имя Иисуса Христа несколько лет назад. И он связался с какой-то девчонкой и стал католиком. А я держал его мать за руку, когда она там умирала. Она сказала мне последние слова: «Позаботься о Мелвине». Ему постоянно снились сны, он просто не может, на прошлой неделе каждый день ему снились сны. Сказал: «Я захожу в вашу церковь, дядя Билл, и вы стоите там и проповедуете». Я выбегаю вперед, чтобы начать исповедоваться, я просыпаюсь. Он сказал: «Я был неправ». Я сказал: «Мелвин, на такое тебе не нужно никакого истолкования. Твое место там, где тебе надлежит быть». Правильно, видите? Но чтобы принять на себя ответственность, иногда нам приходится вылезти из кожи вон. Как отец должен взять на себя ответственность давать ребенку порку. Эти малыши не хочется этого делать, но как отец и мать вы должны нести ответственность воспитания этого ребенка, потому что в Библии сказано: «Пожалеешь розгу и испортишь своего сына». И это до сих пор остается надежным способом с точки зрения каждого психолога в мире, это до сих пор остается Божьей истиной. Если бы это практиковалось побольше, у нас не было бы такой преступности несовершеннолетних и остального испорченности, как сегодня у нас в мире. Но стародавнее золотое семейное правило уже давным-давно нарушено, и детям разрешают делать все, что они захотят. Но, как я сказал, даже служители, они сталкиваются с истиной лицом к лицу, а потом уходят от нее прочь. Понимаете? У них просто похоже, что они почему-то не хотят принять это на себя. Много раз ко мне подходили люди, говоря: «Я знаю, что это правда, брат Бранхам, но если бы я так сделал, меня вышвырнули бы из церкви». Ну и что из этого? Если не вышвырнуть, то вас вышвырнут там, наверху. Так что откуда-то вас должны вышвырнуть, понимаете? Поэтому лучше сразу смириться с этим. Вместо того, чтобы убегать от этого и говорить: «Ну, я пойду вот туда, я больше не вернусь». Вернитесь непременно, послушайте этого подольше. Исследуйте Писание, Иисус сказал. Исследуйте Писание, ибо в них вы думаете, что имеете вечную жизнь, а они как раз свидетельствуют обо мне. Но мы видим, что люди не хотят с этим смиряться. Входя в присутствие Божье, люди видят, когда Бог дал обетование, а Бог обязан исполнить это обетование, и когда Он исполняет это обетование, тогда они боятся взять на себя ответственность идти в ногу с посланием часа. Это видно везде. Как насчет вас, лютеране? Сколько лютеран боялось, людей боялось посмотреть в глаза истине Лютера, когда он выступил с оправданием? Посмотрите, чего вам это стоило. Может быть, в вашей собственной жизни смело выступить и исповедовать Иисуса Христа и стать лютеранином. Посмотрите на себя, методисты, как было раньше. Вас всех обзывали святыми трясунами. Думаю, вам это известно. И они попадали под воздействие духа и дергались туда-сюда. Люди говорили, что у них конвульсии. Это не пятидесятники, такими были методисты много лет тому назад. И они дергались, тряслись и падали под воздействием силы Божией, и им обливали лицо водой и обмахивали веерами. Думали, что они потеряли сознание. Вот, и вас считали кучкой святых трясунов. Но вы должны были, вашим матерям и отцам надо было или принять это, посмотрев прямо в лицо истине и фактам, или же отвергнуть ее. Как насчет вас, пятидесятники, которые получили восстановление даров? Когда пришло крещение Святым Духом с говорением на языках и дарами Духа, вернувшимися в церковь, ведь методисты захотели вас вышвырнуть, и они так и сделали. Но вам пришлось смело перенести это. Вы должны были что-то сделать. Что насчет того, когда встал вопрос о крещении в имя Иисуса Христа, и вы увидели, что это истина? Вы должны решительно это принять или что-то с этим сделать. У вас есть ответственность. У каждого. И вы не должны уклоняться от таких вещей. Хорошо. И когда вы видите сейчас в этот день, что Слово Божие дало эти обетования обо всем, что происходит сейчас, и мы это видим, тогда на нас лежит ответственность или с готовностью принять его, или уйти от него прочь. Вы просто невозможно оставаться нейтральным, нужно что-то с ним сделать. Сказано, необходимо сделать какой-то шаг. Не сможешь войти в дверь этой церкви и выйти таким же человеком, каким ты зашел. Ты или отдаляешься, или приближаешься к Богу каждый раз, когда входишь или выходишь отсюда. О, людям так легко уклониться от всего этого. Я хочу, чтобы мы размышляли об этом, когда начнем завтра вечером официальное служение. Я хочу, чтобы вы заметили, что когда с чем-то сталкиваешься, если по этому поводу есть вопрос, если по этому поводу есть вопрос, значит, должен быть ответ. Скажем, например, я сказал бы, что направляюсь на запад. И вы указали бы мне в эту сторону. Что ж, довольно скоро я проскочил бы мимо своей цели, и я пошел на северо-запад. А что, если кто-нибудь укажет мне в эту сторону, а я пойду туда, и я снова пройду мимо цели, я пошел на юго-запад? Пока существует вопрос, в какой стороне запад, где-то должен быть прямой ответ. И когда мы сталкиваемся с этими вопросами об истинах Библии, где-то должен быть правильный ответ. Верно, должен быть. И когда мы видим, как нечто преподносится, я думаю, что вместо того, чтобы просто убегать, говорить, и чепуха, я не смог бы поверить такому, как это. Я не смог бы этому поверить. Почему бы вам не взять Библию и не присесть и не разобраться в этом? Изучите это. Вы сейчас здесь на собрании просто вглядитесь в это. Проверьте это сами, словом. Проверяйте слово по слову. Только таким образом оно будет говорить истину. Оно должно говорить истину от бытия до откровений. Христос — это откровение всей Библии. В Нем, во Христе, вся полнота, исполнение всех пророчеств в Библии безоговорочно свершилось во Христе Иисусе. Потому что Он был Богом, проявленным во плоти. Так вот, однако, когда мы все это обнаруживаем, когда мы, придя на собрание, непосредственно сталкиваемся и видим, как сила Божья движется и совершает нечто, и творит сверхъестественные дела, и видим, что это совершается, и смотрим в Библию, и видим, что это обетовано на этот час. Когда мы все это видим, тогда мы сталкиваемся с ответственностью принять это, я отношу это к нам самим. Так вот, многие люди одобряют, многие люди говорят, что это верно. Но от этого не будет, вы ответственны не за это. Как я говорил, что если бы я был молодым парнем и искал жену, чтобы стать женатым, и вот стояла бы девушка, которая соответствовала бы всем качествам, которые, по моему мнению, необходимо иметь настоящей женщине. Что касается моральных качеств, она королева. И милой, и с прекрасным характером, настоящая христианка полностью соответствует моему представлению, чтобы стать мне хорошей женой. Сколько бы я ни говорил, что она идеальна, что она именно то, что нужно, она не принадлежит мне, пока я не приму ее и ответственность за то, что она моя жена. То же самое и с посланием. Можно говорить, оно верное, или такое-сякое, или эдакое, и говорить, я его одобряю, я верю, что это истина. Но вы должны принять его, и оно должно стать частью вас, а вы частью его. Нужно тогда оно ваше. Когда вы женитесь на той женщине, которую вы избрали, тогда вы одно. Так же и вы со Христом. Когда вы видите, как Он проявился и стал реальным, тогда вы часть Его, а Он часть вас. И вместе вы часть послания. О, сколько деноминационных кораблей у нас направляется в Фарсис для ион нашего времени. 900 с чем-то кораблей, которые выбрали легкий маршрут. Не хотят смириться с фактом. Иона не хотел смириться с тем фактом, что нужно отправиться к язычникам. Он не хотел нести туда такое жестокое послание: через 40 дней вы погибнете, если не покаетесь. Ему вообще не хотелось этого делать. И он подумал: эти язычники, трудно и сказать, что они со мной сделают. Но он должен был принять это как есть, понимаете? Однако он сел на удобный корабль и отправился в Фарсис, спустился в трюм корабля и заснул. Выбрал легкий маршрут. Это легкий путь, это путь популярный у людей. Легко выбрать такой путь, когда все тебя гладят по головке и говорят, что ты хороший человек, и это такой-то, и такой, и мир почитает тебя. Легко идти по общепринятому пути. Но когда нужно сделать что-то совсем другое, когда нужно стоять за свое убеждение об известной вам истине, вот когда трудно, тогда и начинаются затруднения. О, как мы часто пели эту старую песню. Когда без бур ветра по морю плывем, легко доверяться Иегове во всем. Но, о, пусть только задуют волны. Пусть только задует ветер и запенятся волны. Тогда что вы будете делать? Однажды мне говорили нечто похожее, что однажды рассказывала одна леди. И еще во времена лошадей и повозок сказала, что когда возвращались из церкви, ее понесла лошадь. Спросили: а что ты делала? Сказала: я доверялась Господу, пока вожжи не порвались. Что ж, именно тогда и надо доверяться Господу после того, как порвутся вожжи, а то вы доверяетесь вожжам, пока они не порвутся. Да. Итак, мы обнаруживаем, что можно выбрать много легких путей, кораблей, идущих в Фарсис. Ведь это легко, никакой ответственности, просто к рукам все плывет, все идет как по маслу, вы всем нравитесь, и все с вами соглашаются, вы со всеми соглашаетесь. Да это же тряпка. Правильно. Да. Куда толкнешь, туда и шлепнется. Да ведь любой, мне не важно, кто вы и за что вы стоите. Вообще-то, порядочные, разумные люди станут вас больше ценить, если вы будете стоять за свое убеждение о том, что считаете правильным. Точно, неважно. Возьмем, к примеру, женщину. Она может быть не совсем привлекательной, так какой бы она ни была, но пусть только эта женщина встанет за принципы женственности. Пусть только она встанет как леди, и если у мужчины есть хоть капля мужественности, он поддержит ее. Безусловно, мы дорожим тем, что имеет человек, если он верит, что это истина, и будет стоять за то, что, по его мнению, является правильным. Не какой-нибудь размазня, сегодня слишком много именно таких христиан, такие мехотелые и все такое, считая, что им нужно всего лишь присоединиться к церкви, зайти куда-нибудь, записаться в книжку или сделать какой-нибудь пустяк, попрыгать, поскакать, повосклицать или что-то в этом роде, и называет это христианством. Христианство — это каждодневная тяжелая жизнь, жизнь для Бога в этом нынешнем мире. Это постоянное горение огня и любви Божьей в сердце, что зажигает тебя и посылает тебя туда к людям и обращает их ко Христу. Ответственность. Но легко идти тем путем, которым идет мир, легко плыть по течению. Выйди туда на речку и сядь в лодку. Возьми за весла и начни грести против течения. Не очень быстро получится. И грести тяжело. Но как только отпустишь весла, смотри, как быстро станешь проплывать мимо деревьев. Но посмотри, куда ты направляешься. Когда все протекает спокойно, запомни, ты направляешься к какому-то большому водопаду, ты направляешься к водопаду и не успеешь оглянуться, как полетишь с того водопада. Просто плывешь вместе с миром, все легко получается. Зачем тебе это надо? Никак нет. Но ты должен взять на себя ответственность. Так вот, вы верите этому, и вы считаете, что это истина. И ответственность, данная нам Богом в этот день, донести это послание. И поскольку я старею, и знаю, что мои дни сокращаются, я чувствую ответственность как никогда сильнее. Поскорее донести его. Мы должны это делать. Мы должны взяться за дело, куда бы мы ни направлялись, и говорить послание, и говорить людям, что Иисус Христос грядет, что Он Бог, и Он скоро придет. В мире не осталось никакой надежды, кроме пришествия Господа. Смотрю туда, в конец зала, на тех друзей, которые были со мной там наверху, когда ангел Господень. Эти ребята, сидящие здесь, по-моему, они нашли то место, где это произошло, там наверху. И вспомните, что Господь сказал в тот день брату Вудсу. Он поднимался на холм, и он чуть не плакал из-за того, что его жена заболела. И Господь сказал: подними тот камень и подбрось его в воздух, и скажи: так говорит Господь. И я так и сделал, и брат Вудс сидит как свидетель. Я сказал: брат Вудс, очень скоро ты увидишь, как нечто произойдет. И на следующий день, когда мы стояли там, все вместе, а сегодня вечером многие из них стоят прямо здесь, там был один молодой проповедник, и он был... Я заметил, я с ним встретился как раз за день до того, он был в нашем лагере, он приехал побыть с нами. И он мне сказал, брат Бранхам, а вы видите видение, когда выезжаете на природу? Я сказал: да, сэр, но я выезжаю сюда, чтобы отвлечься от этого, как бы немножко отдохнуть. Он сказал, конечно, он показывает мне и здесь. И я сказал: прямо за этим холмом там явились семь ангелов. Он сказал: да, я понимаю. Сказал: я был одним из спонсоров ваших собраний в Калифорнии. Я сказал: я, конечно же, рад узнать об этом. И пока стоял там, как раз тогда я оглянулся и увидел, как один крупный врач вглядывается в его глаза, и я услышал его слова: «Тебе придется лишиться этого глаза, потому что там аллергия. Я лечил его 2 года, но ты лишишься глаза». Я сказал: ты спросил меня об этом, потому что недавно твой врач сказал тебе, что ты лишишься этого глаза. И он сказал: это правда? И он вот так оглянулся, и я увидел, как его мать снимает один чулок и вытягивает ногу, а между пальцами свисают маленькие опухоли по всей ноге, и говорит: если увидишь брата Бранхама, попроси его помолиться за это. Я сказал: твоя мать передала, вытянула вот так ногу и сказала, что у нее вокруг пальцев маленькие опухоли, вот так. И сказала: попроси брата Бранхама помолиться. Он сказал: брат Бранхам, это правда? Я оглянулся назад, когда я оглянулся и увидел, как он стоит там и смотрит на меня вот такими сияющими глазами. Я встречал его этой осенью, у него зрение было лучше всех в лагере. Господь исцелил его и сделал его здоровым. Пока я стоял там, Господь сказал, показал мне, что должно было произойти, суд обрушится на западное побережье. И он сказал: встань там около того костра. У меня в руке был совок. Подхожу туда, и брат Рой Робертсон, мы все здесь знаем его. Насколько я знаю, сейчас его здесь нет. Он там в Аризоне, он здесь председатель попечителей. Я знал, что он ветеран, и нечто надвигалось. Было очень ясное, тихое утро, около 10 часов утра. И там вокруг были ребята, нас было 10 или 12, складывали палатки и снимали шкуру с кабанов и так далее. Так что я подошел, я сказал: Рой, прячься скорее, что-то должно произойти. Больше ничего не мог ему сказать. Но как только я туда подошел, из небес сошел вихрь Божий и раздался как бы хлопок, потрясая холм, пронесся с внутренней стороны той горы, аж изобразил ее вокруг, где-то 1.5 метра над моей головой, и посрезал там все верхушки деревьев, когда летели камни. Поднялся вверх и снова опустился с еще одним сильным крещением и обрушился на гору, и вот так раскидывал камни. Сделал так 3 раза, потом поднялся вверх. Брат Бэнкс подошел ко мне и сказал: это то, о чем ты говорил вчера. Я сказал: так точно, это именно то, видите? И потом 2 дня спустя Аляска там чуть не затонула, и по всему западному побережью были громы и толчки, и всякие происшествия, и однажды оно соскользнет в океан. Это точно? Что это? Мы живем в час пришествия Господа. И мы видим, как возникают измы и прочие всевозможные вещи. Мы знаем, что этому должно быть правильное объяснение. Сейчас люди в этой местности уходят в пещеры и так далее. И 16 марта, вы читали это в газете, придет Господь. Вы знаете, что это не так. Иисус сказал: никто не знает ни минуты, ни часа. Когда мы видим, как происходят все эти вещи, и все таким образом, как сейчас, где-то должно быть правильное объяснение. Должна быть истина. Существует только один восток и один запад, но есть один юго-восток и северо-запад или что-то такое. Однако где-то должно быть правильное разрешение этой проблемы. Уклоняешься от этого? Мы должны говорить людям, что мы живем в часы пришествия Сына Божьего. Нам нужно бодрствовать, и Бог быть все время в движении, быть готовыми дать человеку правильный ответ. Так всегда было. В человеке заложено уклоняться и уходить прочь от Бога со времен Адама в Эдемском саду. Когда Адам был в Эдемском саду, когда он столкнулся с ответственностью сделать выбор, останется ли он с Богом или пойдет со своей женой. Он должен был сделать этот... Ответственность лежала на нем. Он должен был принять либо то, что сказала его жена, либо то, что сказал Бог. И когда он решил пойти путем своей жены, и когда он это сделал, тогда он утратил свое первоначальное состояние и сделал Весь мир подвластным смерти. Когда ему пришлось взять на себя ответственность или же принять новый свет, найденный его женой, который полностью противоречил. О, Боже, только подумайте. Бог сказал им соблюдать всего лишь 8 или 10 слов. Но от того дерева не ешь. Вот и все, что им надо было соблюдать, и даже при таком количестве слова они его нарушили. Тогда Адаму надо было решиться, сделать ли мне так, как сказала сделать моя жена, или сделать то, что сказал Бог, и он вышел вон с открытыми глазами. Он должен был взять на себя ответственность. От этого все человечество стало подвержено смерти. Затем пришел другой Адам, которым был Христос, такого, как он никогда не было. Еще скажите, что он не был Богом. Его уникальность доказывала, что он был Богом. Ни одно создание не жило так, как он. Он жил в мире сам по себе, он родился за пределами сферы естественного. Аллилуйя! Он был самим Творцом, ставшим плотью. Кто смог бы устоять там, где он устоял? Кто говорил подобно ему? Кто смог бы сказать все то, что он сказал? Кто смог бы сделать все то, что он сделал? Его уникальность доказала, что он был Богом. Никакой пророк и ничто другое не было способно сделать с того, что он сделал. Кто смог бы вызвать мертвого из могилы? И кто смог бы завторить небо и сделать все, что ему было угодно? Он был Богом. Кто смог бы встать на его место? Кто? Кем же он мог быть, как не тем совершенным, бессмертным Богом, ставшим плотью и обитавшим среди нас? С ним ничто не сравнится. Он жил в мире сам по себе. Никто еще не говорил так, как он. Когда он только открывал свои уста, в этом было что-то особенное. Было отличие от всех остальных. Кто-то сказал, что он был просто обыкновенным человеком. Я это категорически отрицаю. Он был Богом. Вот кем он был. Ибо еще никто не говорил так, как он. Никто и не смог бы говорить так, как он. Потому что он был самим живым словом, ставшим плотью. Проявлением полноты Бога. Я согласен с тем, что у тех пророков было свое послание, у них было оно тогда, у них оно есть и сейчас, но там была проявлена полнота Божества телесно. Он был уникальной личностью, и именно он должен был справиться с этой проблемой. При всей своей великой силе, которая у него была, он, безусловно, смог бы стать царем мира. Он им и будет, а для его святых он царь уже сейчас. Он стоял там, что за человек был, нищим, негде было преклонить голову, а знал даже, где рыбка проглотила монету. Кто, какой человек смог бы взять воду в тех больших кувшинах и превратить ее в вино и не иметь места, где преклонить голову? Он должен был с готовностью нести ответственность, которая была отдана в его руки. Кто из людей смог бы поднять из могилы человека, который умер 4 дня назад и сгнил? Разве он не мог спасти самого себя? Конечно же мог, но если бы он это сделал, он не спас бы нас. Он должен был понести ответственность и из-за своего послушания слову, а Адам не послушался и избрал кратчайший путь, дорогу в Фарсис. Но Иисус избрал путь в Ниневию к язычникам, чтобы взять себе невесту. Я сегодня рад, что он это сделал. И мы должны смотреть в лицо фактом, что мы принадлежим Ему. И убрать мир прочь. Аминь. Каждый человек, которому приходилось сталкиваться с этим, несет ответственность перед Богом. Просто возьмем, к примеру, Ноя. У него Ной, Моисей, Илия и все остальные в каждом веке должны были брать на себя ответственность. И им приходилось это сделать. Но по этой причине они и были посланы в тот час. Посмотрите на Ноя в его научном веке. Ведь он должен был принять то, что было вопреки всякой науке. Еще бы, не было никакой причины, почему это не могло быть ненаучным. Вернее, понимаете, это было вопреки науке, ведь говорили, что с неба пойдет дождь. Тогда дождь с небес еще никогда не шел. Так вот, он должен был принять это как есть. Бог сказал, что будет дождь. И тогда он, значит, вера без дел мертва. Если вы говорите, я в это верю и не совершаете никаких действий, точно как с посланием. Если вы говорите, я верю в него и не совершаете никаких действий, то что с этого толку, понимаете? Ну и начал работать молотком и построил ковчег. В подтверждение того, о чем он говорил. Вот что и нам нужно делать. Мы должны взяться за работу и доказать свою веру делами. Наши дела доказывают нашу веру. Моисей должен был это делать, и Илия должен был это делать. Каждый пророк в свою эпоху должен был встать и принять на себя эту ответственность. Но многие из них поступали не так, как Иона. Он убегал, а они не убегали. Заметьте, вопияй против него. О, вот это да. Вот, пожалуйста. Такова тема. Вопияй против него. Вот это настоящая проверка. Просто пойти туда и сказать им, ребята, послушайте, ребята, я пришел присоединиться к вам. Знаете, думаю, скажу я вам, что я сделаю. У меня тут просто есть небольшое дельце, которое, мне кажется, я смогу сделать, собрать всех вас вместе, сделать одно, другое, третье, но было сказано «вопияй против него». Когда нужно вопиять против чего-то, так вот, он должен был вопиять против всего, что там было, вопиять против города, вопиять против их работы, вопиять против их церкви, вопиять против их пророков, вопиять против их служителей, вопиять против их священников. Вопияй против него, против всего. Вопияй против него. Ной вопиял против своего века, безусловно, вопиял против церквей своего времени. Моисей уж точно вопиял против своего века. Людей, священников и прочих. Он вопиял по всей пустыне. И на каждом распутье он вопиял, постоянно вопиял к людям. Илия был очень непопулярным в свое время, потому что он вопиял против того века. Конечно, вопиял. Иоанн Креститель был очень непопулярным в свое время. Он вопиял против своего века. Он сказал царю, властителю той земли. Он сказал, тот вступил в брак с женой своего брата. Однажды утром и ему пришлось проповедовать о браке и разводе. Так что он вопиял против этого. Он сказал, не должно тебе иметь ее. Позже это стоило ему головы, но он вопиял и исполнял свои обязанности. Он не садился на корабль в Фарсис, говоря, что ж, я согласен с тобой, Ира, все в порядке. Если ты считаешь, что она хорошая женщина, будет тебе хорошей женой, то пожалуйста. О, боже мой, это же тряпка. Видите? Да. Просто всякая мелочь. Этим только грязные тарелки чистить. Но обратите внимание, Ян не был таким. Он смело взялся за дело. Он сказал, не должно тебе иметь ее. Да, господа, и он выступил против этого. Они вовсе не убегали, Иоанн не убегал, они стояли и смотрели в лицо фактам. Однажды Моисей попытался убежать, как Иона, но Бог вернул его назад. Многие из них пытались увернуться от этого, они начинали, но смотрите, если Бог призвал вас, и вы уверены, что Бог в этом послании, то ничто не заставит вас повернуть назад. Иону не повернуло. Нет, господа. Амос в древности воскликнул, сказав, «Лев начал рыкать, кто не содрогнется?» И Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Кто не станет пророчествовать, когда видишь, как Бог говорит и сказал, что нечто произойдет, и это сбывается? Лев рыкает, все пугаются. Так точно. Вам бы хоть раз послушать рыканье льва в джунглях. От этих ручных львов там в клетках слышно одно мяуканье. Но вам бы разок услышать, как рыкает настоящий дикий лев. Камни падают с горы за полкилометра. Не понимаю, откуда берется столько рыка в легких. И он наклоняет голову, шерсть встает дыбом, и я еще не слышал ничего. Как будто пушка стреляет, когда он изрыгает из легких этот громкий рык. Кто бы не испугался. Говорят, что если бы вас убил лев, это безболезненно. Прежде чем схватить вас, он вас до смерти напугает, понимаете? Даже не заметьте, он напугает вас этим громким свирепым рыком и запрыгнет на вас в долю секунды. Он сказал, лев начал рыкать. Кто не содрогнется? И Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Когда видишь, как Бог что-то совершает, говоришь, может, я и не пророк, и он сказал, может, я и не пророк, и не сын пророка. Но Бог проговорил, кто не будет пророчествовать? Может, я и не пророк, может, я и не тот, и этот, или кто другой. Когда я вижу, как Бог что-то совершает, и я вижу это здесь, в Слове, и Он это обетовал, кто может молчать и усидеть спокойно? Безусловно, Он это сделал. Также и мы не сможем спрятаться за вероучениями и всеми этими корабельными обществами и направляющимися в Фарсис. Мы не хотим плыть с этими содружествами. Но многие, как Адам, делают то же самое, пытаются каким-то образом изобрести заменитель, пытаются найти выход, изобрести заменитель, чтобы встретиться с Богом, тогда как знал, что был неправ, столкнулся с самой истиной, пошел со своей женой и сделал именно то, что Бог сказал ему не делать. Он все равно пошел и сделал это, а потом он оказался нагим, он и она оба в Эдемском саду, и глаза открылись, тогда они узнали, что такое добро и зло, и потом он попытался найти заменитель, чтобы как-то прикрыться им. Так вот, приблизительно так и мы поступаем сегодня, оправдываемся, говорим. Ну, уверяю тебе, если бы это было здесь, или если вот это, или если есть, или... И начинается, понимаете? Но вы не должны уклоняться от этого. Это или правда, или неправда. И если это правда, то давайте придерживаться ее. Если же это не то, уходите от этого. Вот и все. Возьмите то, что выясните, что является правдой. Нечего уже ждать. Давайте сейчас выясним, что есть истина, и что есть правда, и будем держаться этого. Мы знаем, что это так. Так вот, сегодня мы видим, что наши люди такие... Такое впечатление, что в церквях искренности вообще не осталось. Мы живем там, в доме одной дорогой сестры, которая ходит в эту церковь. Она, наверное, сидит сейчас здесь, и она сдает его в аренду своим людям. И она была так добра к нам по поводу того местечка, что позволила нам снять этот дом. И я назвал бы ее по имени, но, возможно, она не хочет, чтобы я это делал, и она была к нам так добра, но нам, конечно, не хотелось бы оглашать ее имя. Но она очень-очень милая женщина. И в одной части дома стоял телевизор. У нас небольшой двухквартирный дом. У меня большая семья, и много молодежи, и им нужны кровати, да побольше, и все сложно в кучу, и приходится пробраться то через одно, то через другое, чтобы войти или выйти. Вот у них там был телевизор. И в воскресенье утром дети сели смотреть телевизор. Там шло что-то вроде песнопения. И знаете, от такого и стыдно бы стало, если бы где-нибудь не было истинного христианства, на которое можно указать, чтобы увидеть, что называется христианство. Ведь похоже, что в нем не осталось никакой искренности. Ведь они не... Похоже, что они не... Да ведь это просто ужасно, как они стоят там и замахиваются кулаком, и дерутся там друг с другом, и еще псалмы умудряются петь, и все такое, и выкидывают такие шутки, какие еще не каждый матрос отколет. И говорят всякого рода вещи, и шутят, и дурачатся. Знаете, святость христианства, похоже, утратила свое положение. Вот я прихожу в церковь, и вижу, как пастор поднимается и объявляет, что будет плавание на перегонки. Все женщины в этих купальных костюмах, они все туда выходят, у них будут состязания, эти женщины будут плавать. И у них будет какая-нибудь вечеринка, и они нажарят курятины и будут надувать друг друга в карты. И все тому подобное. Я считаю, что все это лишает христианства неподдельной искренности. Просто все сходит с рук. Я видел по дороге сюда. Оказывается, здесь, в этой холодной местности, наши сестры носят шорты больше, чем их видно там, в жаркой местности. Понимаете, это правда. Там, где действительно жарко, их мало кто носит. Но здесь, где холодно, они это делают, видите, они не осознают, что это делает дьявол, понимаете? Если бы это было удобно, если бы это помогало вам, то дело другое. Будь то мужчина, я считаю, что на мужчину не это выглядит вообще тошнотворно, но на мужчину не обратил бы внимания. Но леди, ее тело священно, и она должна хранить его таким. И когда видишь, как старые, видишь сегодняшних людей, существует два духа. И один из них — это святой дух, другой — это нечистый дух. И один из них управляет тобой, и они оба религиозные. Да, и вот что довольно странно, они оба религиозные. И точно такие, какими были Исаф и Яков, оба религиозные. Какими были и Каин и Авель, оба религиозные. Какими были Иуда и Иисус, оба религия, оба религиозные. И мы видим это сегодня. Обе стороны религиозны. Видите, это тот же самый дух. Люди умирают, но дух не умирает. Он дальше продолжает. Оба религиозные, одни во владении Святого Духа, которые живут такой жизнью, которой следует жить, и ведут себя благочестиво и честно. Они бы ни на грош вас не обманули, и они честно делают все, что могут, чтобы помочь вам. А другие будут, они такие милые, что как никто другой. А с другими мы видим все наоборот, и тем не менее, они оба являются религиозными духами, их два. Один Святой Дух, а другой нечистый Дух. Если вы заметили это, несмотря на то, что сами претендуют на религию, они будут смеяться над вами и обзывать вас святошей, они что угодно сделают. Они игнорируют неизменное Слово Божье, как будто оно вообще не было написано. Понимаете? Можно сказать, послушай-ка, если крещение... Да я же имею Святого Духа. И стоишь там с сигарой в руке и куришь ее. Да, я имею Святого Духа. Я не считаю, что немножко выпивать это плохо. Я не считаю, что это... Видите, вы обратили внимание, я не считаю. Но Бог считает иначе, понимаете? Согласно своему слову, понимаете? Ведь они просто-напросто все равно, что плюют на него. Совершенно верно. Точно так же, как этот хромой старик, который вылез там в те времена, когда Давид был отлучен от своего престола. Он поднимался на Елеонскую гору, уходил, плакал по дороге, оглядываясь назад. А этот старикан вылез там и плевал на него, и тот страж сказал, «Я ли оставлю голову на этом псе, чтобы он плевал на моего царя?» Давид сказал, «Оставь его в покое, верите?» Они плевали на него. Примерно 800 лет спустя они плевали и на его сына, Иисуса Христа. И сегодня Они снова плюют на него, как будто его вовсе и не было. Непочтительные, равнодушные. Просто задирают голову и уходят от него прочь и смеются прямо в лицо. Почему так? Они на корабле Фарсис, это точно. Этот Божий призыв, вы должны вопиять против зла, вопиять против греха, вопиять против всего, что неправильно. Так вот, запомните, это будет... Ох, уж знаете, это время. Вы знаете, у меня на 2 часа разница, а в Тусоне сейчас только 8:10. И я теперь как бы выхожу за рамки. Ладно. Итак, запомните, нам придется отвечать за это. Помните, те, кто плюют на Христа, ответят за это. Когда Давид вернулся после своего изгнания, был беглецом, и когда он возвратился, помните, этот человек пал на свое лицо и молил о пощаде. Он плевал на уходящего Давида, но он был готов чуть ли не омыть его ноги слезами, когда тот возвратился. И однажды те, кто пронзил Иисуса, поймут это, и те, кто сегодня пронзает его, тоже поймут это. Они однажды, это будет воспомянуто. Помните Откровение 22, он требует, чтобы мы исполняли каждое написанное им слово. Каждое слово. Так вот, мы знаем, что его присутствие находится здесь. Оно доказано, у нас оно есть. Мы надеемся, что на этой неделе оно будет продолжать подтверждаться среди нас. Больные будут исцелены, будут происходить великие дела. Нам не нужна популярная идея, нам нужна истина, и мы не хотим брать на себя ничего, кроме того, что, по словам Бога, является истиной. Но не забывайте, что ваши грехи всегда настигнут вас. Если не настигнут здесь, то настигнут вас на суде. Так что вы где-нибудь вы попадетесь. Так точно. Но если вы истинный христианин, действительно призванный, как Иона, то Бог уже оплатил ваш проезд. И вообще, слезайте с этого корабля, идущего в Фарсис. Бог предопределил вас к этой жизни. Да, господа, если вы истинное, призванное чадо Божье, придите ко Христу, войдите в полноту Его. Ваша дорога оплачена куда? Она оплачена в Ниневию, а не в Фарсис. Вы предопределены. Ваш корабль отправляется по этому курсу прямо сейчас, так что остается сделать только одно — сесть на него. Если бы вы были как Бог, вам никогда не будет покоя. Как недавно мой племянник, уже 10 лет, и он ходит то туда, то сюда, то сюда. Утром он идет в эту церковь, в эту католическую церковь здесь, и предпочитает эту из-за какого-то святого отца, о котором он здесь говорит, и какого-то другого вот здесь, и кого-то здесь. Какой результат всего этого, видите? И теперь он до сих пор алчит и жаждет. Я сказал, твое место там у алтаря, сынок. Понимаете? От этого никак не избавишься. Если уж Бог берется за вас, то вам лучше сразу поднять руки и сдаться. Вот и все. Запомните, Бог был в лодке, Бог был в буре, Бог был в рыбе. Куда бы он ни повернулся, везде был Бог. Понимаете, Бог везде. И это будет просто постоянно преследовать вас. Так зачем нам еще ждать? Давайте просто начнем это пробуждение правильным образом, верно? Чего вы ждете? Мы верим, что пришествие Господа близко, и у Него будет невеста, которая будет готова. И никакие корабли в Фарсис нам не нужны. Мы направляемся в Ниневию. Мы направляемся в славу. Аминь. Правильно, мы направляемся туда, где Бог будет благословлять, и именно это мы хотим делать. Тогда пусть наши сердца полежат в Его присутствии, не столько наши руки, сколько наши сердца перед Богом, пока Он не закалит нас целиком и полностью лучами своей славы, и прокалит нас своей благостью, и приведет то, что у нас есть, в зрелую реальность, понимаете? Чтобы мы смогли показать другим, что Иисус Христос живет. О, вот это да, мы хотим этому верить. И помните, куда бы Иона ни пошел, Бог был в лодке, Бог был в буре, Бог был в рыбе. Он так и не отходил от Ионы до тех пор, пока не исполнилась его совершенная воля. Правильно? Если он взялся за вас, вы можете уворачиваться тут и уворачиваться там, но вы будете несчастными, пока не вернетесь и не сделаете то, что вы начали делать для него в самом начале. Понимаете? Не уходите, не убегайте от присутствия Божьего. Примите это как должное. Вы верите, что это истина? Тогда пусть, если это истина, то ради этого стоит жить, умереть и все остальное. Если он когда-то доказал вам, что это истина, тогда нам никуда не удастся от этого убежать. Он все равно будет повсюду. Невозможно убежать. Посредством усмотренного им пророка, того, кому он предназначил отправиться туда и провозгласить то послание, казалось, ведь он мог бы послать другого пророка, но он предназначил Иону. И даже Илия не сгодился бы, Еремия не сгодился бы, Моисей не сгодился бы. Именно Ионе надо было отправиться в Ниневию. Вот и весь сказ. Он поручил ему и сказал ему идти. А когда он говорит, отправляйся туда, Иона, отправляйся в Ниневию, никто другой не может этого сделать, кроме Ионы. И когда Бог вам что-то говорит, это должны сделать вы, а не кто-то другой. Понимаете, мы просто должны с готовностью принять это на себя, пойти и сделать это. Мы верим, что живем в тот час, когда Бог что-то совершает. Мы верим, что живем среди таких сейчас. Я верю, что сегодня я проповедую тому собранию, которое лежит, ожидая там, чтобы просто созреть. Я действительно верю этому от всего сердца. Я бы сказал, что сейчас то же самое, что было всегда. Так вот, мы верим, что наступил час, когда должно исполниться Святого Иоанна 14:12. Мы верим, что должно исполниться Малахия 4. Мы верим, что должно исполниться Луки 17:30. Мы верим, что все эти пророчества, которые, по его словам, исполнятся в этот день, мы верим, что они должны исполниться, и верим, что мы видим их исполнение прямо сейчас. Совершенно верно. Перестаньте убегать. Не выходите из его присутствия. Просто поднимитесь в его присутствие. Правильно? А я знаю, что это вы и желаете сделать. Потому что я видел там номерные знаки штата Техас, Луизианы. Это все. Вот для чего мы здесь. Не для того, чтобы убегать от его присутствия, но бежать прямо в его присутствие. Вернитесь, слезайтесь. Пробил на ленте. Были ионы, если вы не знали, куда идти или что делать. Давайте, садитесь сегодня на корабль вместе с нами. Мы отправляемся в Фарсис, чтобы вопиять. Вернее, в Ниневию, чтобы вопиять. Пусть тот фарсийский корабль отчаливает, если им так угодно. У нас есть обязанность перед Богом. Это послание, за которое мы ответственны. Поэтому на этой неделе сегодня вечером было просто небольшое вступление, чтобы вы были в курсе дела. Когда я вопию, я ответственен только за послание, братья. Служители, сидящие здесь, я здесь не для того, чтобы обидеть вас. И женщины, и мужчины, по поводу этого предстоящего вопроса по браку и разводу, я хочу, чтобы вы сегодня запомнили. Я сказал все это, чтобы втолковать вам, что я ответственен только перед Богом. И потом, опять же, я ответственен перед вами говорить вам истину. И я не буду говорить вам ничего, кроме истины, пока Бог дает мне знать, что есть истина. Пока я не узнаю истины, я ничего не буду говорить. И я ничего не буду говорить, но я твердо верю, что Бог показывает мне истину о браке и разводе. И я верю, что Он позволит мне ее донести, и другие послания, которые я намереваюсь донести на этой неделе, это «Кто же этот Мелхизедек?» Где Бог решил поместить свое имя, и некоторые вещи такого типа, то есть проповеди, которые будут, и родовые схватки, и некоторые вещи такого рода. И в дополнение, мужчина, избирающий себе жену, и некоторые вещи, такие послания я хочу донести на этой неделе. Но я просто хочу, чтобы собрание, если здесь окажется служитель, я здесь, братья мои, не... Я не хочу, чтобы вы или кто-нибудь из вас, членов, вернулся в свою церковь и сказал: «Брат Бранхам сказал так и так». Я обязан нести послание, данное мне всемогущим Богом. Когда я стою сегодня здесь, а Бог знает, что это правда, что прямо на этой реке, вероятно, здесь сидят те люди, когда тот ангел Господень сошел там и сказал мне, что он сделал прямо там в 1933 году, прямо на этой улице Спринг, если вы не здешний, съездите туда, это на углу улицы Спринг, там, подъезжая к реке, именно там это произошло. Это было в 1933 году, значит, это было, наверное, где-то 32 года назад. О, это было 32 года назад. 32 года назад. И как он все подробно разъяснил. И мы начали ездить, неся послание, и увидели исцеление больных, слепых, и коллег, и хромых, и увеченных, и все остальное. А потом даже видели, как мертвые, которые были подтверждены таковыми, и мы это знаем, воскресли из мертвых. Были такие люди, которые умерли и снова воскресли к жизни. И все эти вещи, если звучит послание, присутствуют знамения и чудеса, а вы по-прежнему придерживаетесь той же самой старой точки зрения, которая пришла к вам в голову, это пришло не от Бога. Богу не надо просто делать. Бог старается привлечь к чему-то ваше внимание. И при том, когда Иисус пошел, Он начал исцелять больных и совершать великие дела и прочее. Иисус это делал, и Моисей, и Иисус это делали, и все остальные. И когда Он был здесь, Он делал это, и Он совершает то же самое сегодня. Когда Он посылает такого рода собрание, пробуждение, и начинает встречу на земле, и начинает действовать с этими великими знамениями и чудесами, а потом видишь, как остается то же самое старое направление учения, где-то что-то не в порядке. Восходит нечто новое. Когда Иисус только начинал, когда Он замечательный раввин, когда Он исцелял больных, Он мог в любом месте встать за кафедру и проповедовать. Им нравилось, когда Он приходил, но однажды, когда Он присел и сказал: «Я и Отец мой одно». Брат, после этого он стал уже не таким популярным. Когда он сказал, если не будете есть плоти моей и пить крови моей, то не будете иметь в себе жизни, но едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет бесконечную жизнь, и я воскрешу его в последний день. С тех пор он стал уже не таким популярным. Они сказали, это человек-вампир, это человек Вильзевул. Вот как он все это делал. Он мог предсказывать судьбу, он читал их мысли и различал их помышления, он гадатель. Но дело было в том, что он был Словом Божьим, проявленным на тот час. И у него была обязанность. Он сказал, я всегда делаю то, что угодно Отцу моему. Да поможет нам Бог поступать так же, делать то, что угодно Отцу. Я надеюсь, что вы все поймете. Если вы не согласны со мной по поводу этих посланий и прочего, чтобы вы помнили, по крайней мере, почтите тот факт, что у меня есть ответственность, и я не поеду в Фарсис. Я на пути в Ниневию, и я должен вопиять. Да благословит всех вас Господь. Теперь склоним на минутку головы. Сейчас почти половина десятого. Я не хочу вас задерживать, но теперь я хочу по возможности узнать вот что. Есть ли здесь тот, кто не совсем находится там, где следует быть во Христе, но вы хотели бы и желали бы этого просто... Поднимите, пожалуйста, руку, скажите, брат Бранхам, помолись за меня, благословит вас Бог, только посмотрите на руки. Я здесь, брат Бранхам, чтобы еще больше приблизиться к Богу. Если вы подняли голову, моя рука тоже поднята. Для этого я и нахожусь здесь, я жажду, как и вы. Но недавно произошло одно из самых грандиозных событий. И теперь я знаю, что делать. Я молю, чтобы Бог дал вам это ясное понимание. Оно существует. Если вы задумались над каким-то вопросом, то где-то должен быть ответ, чтобы ответить на этот вопрос. Я молю, чтобы в течение этого времени Бог дал вам увидеть ответ на этот вопрос. Если вы больны, пусть Бог исцелит вас. Думаю, что служения исцеления будут проходить у нас практически каждый вечер, и мы будем молиться за больных. Мы будем делать все, что можем, чтобы помочь вам. А вы делаете все, что можете, чтобы помочь нам. И мы будем трудиться вместе, веруя, что Бог дарует нам замечательное собрание. Отец Бог, эти несколько бессвязных слов, но они сейчас в твоих руках, Господь, они были высказаны. Мне придется с ними столкнуться, точно как эти слова никогда не исчезают. Их запись проносится по всей земле, и однажды мне снова придется столкнуться с ними. Я осознаю это, Господь. Я говорю это с глубокой искренностью. Я молюсь сегодня, дорогой Боже, за каждого из этих детей твоих. И, о Боже, я надеюсь, что перед концом этой недели они поймут, что тот вопрос, который для них сегодня настолько важен, будет разрешен. Даруй это, Господь. Здесь есть те, кто еще не знает Тебя, Отец, как Спасителя. Или, может быть, еще не был наполнен Святым Духом. Пусть это произойдет сегодня вечером. Господь, я никого не могу наполнить Святым Духом. И спасти я никого не могу. Я могу только сказать им то, что ты сказал, благословенны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. И я молю, Боже, чтобы ты создал в их сердцах такой голод. Многие, Господь, непременно алчут, иначе они бы не преодолевали столько сотен километров по льду и все такое, и по дождливым горам, и по пустыням, чтобы приехать в небольшое старое здание, стоящее здесь на углу. При этом я снова вспоминаю, ты сказал, где есть туша, там соберутся и орлы. Питай нас, Господь, своей божественной манной. Дай нашим душам то, в чем мы действительно нуждаемся. Мы жаждем Тебя, Отец. Мы сейчас в Твоих руках. И пусть Великий Святой Дух, который сошел недавно на ту гору, я молю, чтобы Он пропитал здесь каждое сердце своей благостью и милостью, пониманием. Мы осознаем, Отец, что мы нуждаемся именно в понимании. Ибо если мы не знаем, что мы делаем, тогда как же мы будем знать, как это сделать? Но мы должны иметь понимание. Как Даниил сказал, что у него было понимание благодаря Писанию пророка Иеремии. И, Отец, у нас есть понимание благодаря Писанию Святого Духа, так как Он нам открывает его в этот час. Исполни, Господь, наше желание, которое у нас есть к Тебе. Нежно мы просим об этом, Отец, для Твоей славы, во имя Иисуса Христа. Теперь склонив головы, в то время, как наша сестра наигрывает, даст Он благодать и славу, и со мной вместе путь пройдет. Я хочу, чтобы вы сейчас тихонько помолились и попросили Небесного Отца даровать вам сегодня вечером то, в чем вы нуждаетесь. Брат дорогой, сестра дорогая, Он так же близко от вас, как ваша рука. Вы верили мне в других вещах, поверьте мне в этом. Он здесь, чтобы дать вам все, в чем вы нуждаетесь. О, несколько последних недель я так истосковался, так томился, так скучал по встрече с вами. Вот почему я сказал: «Билли, поехали домой». Меда сказал: «Почему ты хочешь снова вернуться туда, в ту холодную местность, Билл? У тебя всегда начинает болеть горло и все такое. Выходя, ты всегда простуживаешь голову и хрипнешь, и еле говоришь». И я сказал: «Ну, я не знаю». Я сказал ей: «Я вижу моего друга Чарли Кокса, сидящего там сзади». Я сказал: «Мне так хочется услышать, как Чарли скажет: та белочка вскокнула на то дерево. Мне просто так сильно хочется это услышать. Я просто хочу быть рядом с вами. Я знаю, что мой брат Бэнкс сильно заболел, и я тут недавно увидел о нем видение, он лежал на спине. Я знаю, что недавно он был готов вот-вот оставить нас. Когда я смотрю на разных людей среди вас, однажды вечером я приехал на международное собрание христианских предпринимателей, пожилой папа Шакариан, отец Димаса, он раньше сидел там и все время смотрел, когда же я войду, тогда улыбнется и так приветливо помашет мне рукой, его там не было, его не стало. Потом мне пришлось приехать к той семье, так говорит Господь, что их дочь тоже умрет. Флоренс. Я увидел ее в видении, увидел, как она скончалась. Я знаю, что ее не станет. Я сказал: «Молитесь, просто молитесь. Вы знаете, что однажды пророку было сказано пойти и сказать царю привести свой дом в порядок. И тут помолился, и он пощадил его жизни еще на 15 лет. Я сказал: «Молитесь, но...» Так посмотришь, и я приехал назад. Недавно я сидел здесь в ресторане и ел, и ко мне подошел один человек и сказал: «Ты случайно не Билли Бранхам?» Я сказал: «Да». Наверное, он не узнал меня, потому что на свою лысину я надел небольшой шиньон, чтобы на этих собраниях не заболело горло. И он подошел ко мне, он сказал: «Мне показалось, что я с тобой знаком, Билли». Я сказал: «Да». Я сказал: «Кто вы?» Я сказал, я Джон Уорман. Я сказал: «А как Зив?» Он сказал: «Билли, он умер». Я проходил через здание суда, пошел заплатить налоги, проходил через здание суда, и одна леди окликнула мне и сказала: «А вы знаете, что Джона не стало?» Или как-то назвала, возможно, не Джона, а это, или как-то так. И я сказал: «Я не был знаком с этой женщиной», я растерялся, и оказалось, что я не знал, кто она такая. Но она сказала: «Вы помните, как однажды в темную ночь, когда река здесь вышла из берегов, и дома смывала на улице Честнат, вы рисковали жизнью, чтобы забраться в дом и вытащить женщину и нескольких детей, и я сказал: это вы?» Она сказала: «Я та женщина». Она начала кричать о своем ребенке, вы знаете мою историю. Она сказала: «Тот, кого я назвала своим ребенком, женат и имеет семью». Видите? И вот она постарела и посидела, и я тоже. Одна за другой наши карточки, так сказать, вынимаются из картотеки, и мы проводим собрание, и я смотрю: нет этого, нету того. Однажды нас всех не станет, но брат, сестра, есть место собрания. Давайте сейчас убедимся, что мы правы, хорошо? Пусть все наше понимание о Боге и прочее не станет напрасным. Давайте верить. Отец, они в твоих руках. Я в твоих руках, Господь. У нас сейчас здесь только посвящение перед предстоящими собраниями, начинающимися завтра вечером. Пожалуйста, помоги нам, Господь. Пусть наши разговоры будут постоянно о Тебе, пусть наши сердца и мысли сосредоточатся на Тебя. Ты сказал, что будешь хранить нас в совершенном мире. В Библии также написано: не полагайся на разумение свои. О, Боже, нам не нужны наши разумения, нам нужны Твои разумения. Даруй их нам, о Боже. И пусть пробуждение войдет в наши души так, чтобы эта группа людей просто стала единодушна и единомысленна. Даруй это, Отец, даруй все это, когда мы молим во имя Иисуса Христа. Там спасение полнота. На блаженство право. На кресте. На кресте. Честь моя. Давайте поднимем руки. Слава. Там спасение полнота. блаженство права. У креста хочу стоять. Созерцать душою. Как скал, да, Господь, даром. Благодать. В мир течет рекою. На кресте. На кресте честь моя и слава. Там спасение полнота. На блаженство право. Если кто-нибудь из вас имеет желание выйти и склониться у алтаря, если вы хотели бы подойти, скажите: «Я не таков, каким мне следует быть, Господь. Я хочу заново посвятить себя. Я хочу это сделать сегодня вечером, Господь». Пожалуйста, можете подойти. Мы здесь помолимся вместе с вами. На кресте честь моя и слава. Там спасение полнота. На блаженство право. У креста хочу стоять. Созерцать душою. Как с Голгофы благодать. В мир течет рекою. На кресте. На кресте. Честь моя и слава. Там спасение полнота. На блаженство право. Давайте сейчас просто будем молиться. Каждый по-своему. Просто забудьте о времени. Давайте просто склоним головы в его присутствии. Эта леди здесь взывает: «Я люблю тебя, Иисус». Вы помните, как вы были спасены много лет назад? Помните, как вам это было приятно? Сегодня он такой же приятный. Давайте сейчас молиться, каждый по-своему. Давайте просто все посвятим себя Богу, просто отдадимся Господу. «Дорогой Господь Иисус», — пробил на ленте, «Ты источник утешения, лучше всяких благ. Ты мой друг, как в мире тления, так и в небесах. Дорогой Боже, мы сейчас молим, чтобы Твоя милость и благодать были посланы на каждого из нас, Господь. Вот мы, вокруг алтаря. Многие не смогли подойти. Ты встретишься с ними на их местах. Все, чем мы жертвуем, Господь, Ты готов принять. Если мы просто пожертвуем Тебе своим временем, Ты примешь его. Талантом Ты примешь его. Но, Господь Бог, сегодня вечером мы идем еще дальше. Мы жертвуем всем своим существом. Все, кем я являюсь, все, кем я рассчитываю быть, все находится в Тебе, Господь. Мы молим, чтобы Ты принял это, наши молитвы, в свое сердце, Господь, и даровал нам великую глубину Святого Духа, чтобы наши жизни изменились. Ибо мы видим, что мы сейчас близимся к концу. Не может так долго продолжаться. И когда мы видим, как день за днем нас оставляют родные, молодые, пожилые, мы знаем, что скоро этот стук раздастся и в нашу дверь. И сегодня вечером, Господь, пока мы в здравом уме, сидим здесь и склонились здесь, стоим здесь, в каком бы положении мы ни были. Прими нас, Господь Бог. Возьми меня, Господь. Я ничто, но каким бы я ни был, Господь, если Ты можешь меня хоть как-нибудь использовать, я посвящаю себя Тебе. Я молю, дорогой Боже, за каждого из них. Эти дорогие люди, о которых я умолял, стоя там, в горах Аризоны. И вот они сегодня склонились с нами у алтаря, молятся, посвящают свою жизнь. Мы любим Тебя, Отец, больше своей собственной жизни. Мы любим Тебя больше, чем свою семью. Мы любим Тебя больше, чем жену, детей, отца, мать, сестру, брата, мужа, жену. Мы любим Тебя, Господь Иисус. Сделай это действительно реальным в наших сердцах, Господь. Излей на этой неделе елей радости, Господь, в наши души. Дай нам окунуться, омыться словом, водой слова, преподавая нам истину. Сегодня вечером Господь здесь находится, и будут находиться многие, которые запутались в этих жизненно важных темах. О Боже, открой этот источник в Доме Божьем, который для нашего очищения. Я молю, Боже, чтобы Ты омыл нас и очистил нас в Своей крови. Сделал из нас новое творение, и даруй нам благодать и силу явить Слово истины в Его божественном откровении естества Иисуса Христа. Пусть Он явится перед нами, Господь. Пусть Он придет и исцелит нашу болезнь, простит наши грехи, насытит наши алчущие сердца благой вестью великой радости, Евангелием, проявленным в наших жизнях. Благослови каждого пастора, каждого ведущего пения, каждого учителя воскресной школы. Благослови всех нас вместе, Господь, ибо мы действительно любим Тебя, и теперь мы Твои, Господь, при этом посвящении. Во имя Иисуса Христа, используй теперь нас согласно Твоей воле.
My faith looks up to Thee.
Верой взираю я. На Искупителя.
О, Savior,
о Агнца Христа. Моей мольбе внемли. Весь грех мой удали. Полностью быть Твоим позволь всегда. Вам это нравится? Давайте еще споем. Когда через темноту и скорби я иду. О, направь на путь. Тьму в свет ты обрати. весь плач мой прекрати. Из твоего пути не дай свернуть. Разве это не радует вас? Кому из вас нравится петь эти стародавние гимны? Я их очень люблю, а вы? О, идем мы к Сиону. В радостный, чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. О, идем мы к Сиону. О, в радостный чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. Кто любит Господа, пусть будет радостным. Скорей окружим трон Христа. Скорей окружим трон Христа и воспоем пред Ним. И воспоем. Давайте сейчас встанем, пока поем. Пожмите друг другу руки. Идем мы к Сиону. Благослови тебя, сестра. Благослови тебя, сестра. Благослови тебя, брат. Благослови тебя, сестра. В украшенный город Творца. Давайте сейчас поднимем руки к Богу. О, идем мы к Сиону. В радостный и чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. О, идем мы к Сиону. О, радостный, чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. Разве от этого не чувствуете себя прекрасно? Вот это да! О, давайте просто поднимем руки и будем просто прославлять Его по-своему. Господь Иисус, Ты есть роза саронская, лилия долин, яркая и утренняя звезда, прекраснее 10 000 других для души моей. Ты источник утешения, лучше всяких благ. Как мы любим Тебя, дорогой Отец! Как, о! Как мы восхваляем Тебя! Благослови их, мой драгоценный Господь и Спаситель! Даруй все это! Господь, даруй это! У креста! Честь моя и слава. Там спасение полнота. На блаженство право. Почему-то у меня просто такое чувство, что у нас будет... Нам вот-вот нечто предстоит. Я буду... Запомните, я верю, что я пророчествую. Впереди ждет великая радость. Поверьте этому, это точно. Многие опечаленные сердца станут проясняться великие тайны, и печаль людей обратится в радость. У креста, на кресте, честь моя и слава. Yeah. там спасение полнота. На блаженство право. Как Иоанн в древности. Говорят, когда он стал слишком стар, чтобы проповедовать, он просто сидел и кричал, что было силы. Дети, любите друг друга. Любите друг друга. Не допускайте, чтобы что-то вставало между вами, понимаете? Держите всякое, все подальше от... Вы не... Чтобы это ни было, не уклоняйтесь. Мы на пути в Ниневию, понимаете? Не садитесь на тот старый фарсийский корабль, который выведет вас из общения. Давайте поплывем вверх по течению Божьего благословения. Я верю, что мы его получим. Я верю нашему отцу. Теперь тебе лучше, сестра? Замечательно. Вот так я люблю видеть рождение детей, которые приходят. Просто я вспоминаю, как много лет назад прямо в этой местности столько тысяч людей родились в Царство Божие прямо на этом участке земли. Ведь мы совсем не осознавали этого, когда стояли здесь с 80 центами в кармане на строительство церкви. Он сказал, «Я, Господь, насадил это, я буду поливать это днем и ночью». И Он это сделал. Он это сделал. Да благословит вас Бог. Теперь склоняю головы мы. Так вот, завтра вечером, запомните, служения будут проводиться в зале местной школы. И если мы попросим кого-нибудь развесить здесь афиши, чтобы показать людям, как туда добраться, потому что будут приезжать новые люди. Если вы любите его, скажите аминь. О, разве он не чудный? Я стоял здесь на берегу и пел ту старинную песню «Смотрю я вдаль за Иордан». Подумайте, это было 30 лет назад. 33 года назад. Где грозный вал шумит, вижу я счастливый Ханаан, там наследие мое лежит. Многие из тех, кого я крестил в тот вечер, находятся сейчас там. Когда они стояли там и стали свидетелями того, как утренняя звезда сошла с небес, кружась, вот так сказал, как Ян Креститель был послан принести, предвестить первое пришествие Христа, твое послание предвестит второе пришествие. Разве это было мыслимо? Мы все Божьи слова истины. Все Божьи слова. Мы живем в присутствии великого царя. Да благословит вас Бог. Пока мы склоняем головы, я хочу попросить брата Невилла, нашего торгового пастора, подойти сюда и распустить нас в молитве. Да благословит вас Бог, брат Невилл.